Вы слушаете информационно-музыкальную программу в студии Дарьи Беденко. Первого июля во всех регионах России стартует мероприятие, которое имеет важное экономическое значение – сельскохозяйственная перепись. Коснется она огромного количества людей, проживающих в деревнях и селах России и имеющих подсобное хозяйство, фермерские и дачные участки. Перепись, как считают ее организаторы, позволит получить информацию для анализа проблемы продовольственной безопасности страны. Я поговорила с уполномоченным по вопросам сельскохозяйственной переписи по Ненецкому автономному округу Надеждой Чупровой.
Уполномоченным я работаю где-то уже полтора года. Вот эти полтора года идет подготовка. Подготовка в основном информационная. То есть мы готовили население к тому, что с 1 июля 2016 года стартует сельскохозяйственная перепись. Почему готовили? Население у нас к сюрпризам относится осторожно. И каждое государственное такое дело относится к этому внимательно всегда и очень переживает. Поэтому требовалась огромная информационная работа. На страничке Love Journal есть блог, посвященный всероссийской сельскохозяйственной переписи. Для того, чтобы население Ненецкого автономного округа как-то быстрее вошло в этот процесс, мы проводили работу даже с детьми. У нас был конкурс на летней площадке Дома детского творчества. Дети рисовали рисунки, посвященные сельскохозяйственной переписи. Это, естественно, домашние животные, наш любимый олень, ну и так далее. Потом подводили итоги. Красивые сувениры детям были вручены в самом красивом здании города Нарьян-Мара, культурно-деловом центре Арктика. Ну и таким образом дети поняли, что с 1 июля к ним придет переписчик в красивой форме, темно-синей, со светоотражающими полосками. Придет и перепишет все, что есть у них в подсобном хозяйстве. Земля – это самое главное. Какие животные есть, какие выращиваются там огурцы, помидоры, ну и так далее.
В чем необходимость вот этой переписи?
Я так полагаю, что она необходима. Почему? Хотя бы нужно проанализировать ситуацию. Сможет ли Россия прокормить себя в такой сложный период, период санкций? Вот я думаю, что проводится с этой точки зрения. Ну а так вообще эта перепись проводится раз в 10 лет. Последний раз она проводилась в 2006 году. И через 10 лет стартуется новая перепись. Но у нас есть такой Росстат, орган. Они и население считают. И считают, недавно вот была микроперепись по предпринимателям. Ну и так далее. Все считают. Потому что статистика – основа жизни.
Давайте еще раз перечислим, что должны предоставить жители Нарьян-Мара, ну и в целом по стране, переписчикам. Какую информацию?
Будет несколько списков. Первый список – это сельскохозяйственные предприятия. Они будут заполнять переписной лист по системе веб-сбора. То есть там все информатизировано, мне так кажется. Потом личные подсобные хозяйства, переписной лист. Он даже определенного цвета. Ну вот личные подсобные хозяйства. Приходит переписчик, показывает удостоверение, показывает паспорт, предоставляет документы соответствующие, и гражданин, который проживает в частном доме, он отвечает на вопросы переписного листа. Основное – это земля. Сколько гектаров земли находится в распоряжении вот этого гражданина. Дальше. Если есть какие-то животные, коровы, овцы и так далее. Также переписчик придет в крестьянско-фермерское хозяйство. Там уже другой переписной лист. То есть он уже спрашивает с точки зрения вот именно хозяйства. Не личного подсобного, а именно крестьянско-фермерского. Техника какая используется. Может быть, помогали какими-то средствами денежными, субсидии и так далее. Дальше. Садово-огороднические хозяйства. Там тоже земля считается. Сколько гектаров земли у определенного садово-огороднического хозяйства.
Насколько я знаю, до 1 июля каждый переписчик должен был посетить тех людей,
да, которые... Да, с 19 числа стартовала предварительный обход. Были такие информационные листы. Переписчик посещает личное подсобное хозяйство и, во-первых, отдает лист, где объясняет, что такое перепись, и договаривается с хозяином этого личного подсобного хозяйства, в какое удобное время прийти к переписчику.
Сейчас, на сегодняшний момент, каждое подсобное хозяйство, фермерское и так далее, оно уже оповещено лично о том, что к нему придет переписчик и перепишет все, что у него есть.
Ну, это как бы в идеале. Так уж, мне кажется, как получилось. Потому что хозяева тоже бывает, куда-то и уехали. Ну, есть почтовый ящик. Эта информация положена в почтовый ящик. Вот. Но так вот в идеале, конечно, чтобы он лично поговорил с каждым хозяином этого личного подсобного хозяйства.
Вот, например, если хозяин какого-то фермерского участка предоставил ложную информацию, вот это будет как-то проверяться?
Ну, нет, это не будет проверяться. Все со слов хозяина этого личного подсобного хозяйства. Скажет, скажет, что у него есть верблюд, запишем, у него есть верблюд. Это на совести уже этого хозяина. Люди ведь не такие фантазеры, как кажется. Нет, у нас на севере люди честные. Все скажут правду. Мы надеемся.
Давайте теперь о результатах поговорим. Когда они будут известны и где они будут опубликованы?
Результаты в эту перепись, они обрабатываются электронным способом. Я думаю, что уже будет быстрее, чем, например, перепись 2006 года. Ну, так получилось, что вот эта перепись у нас проводится в Ненецком автономном округе в период реорганизации территориального органа статистики. То есть мы уходим под Архангельскую область. И поэтому все переписные листы будут в округе собраны и направлены в Архангельскстат. И там уже в Архангельскстате они будут обрабатываться. И я думаю, что где-то через полгода сведения будут уже официально опубликованы.
Продолжаем программу. В День медицинского работника в правительстве области по традиции поздравляли лучших медиков нашего региона. Не обошли ни одну специальность – хирурги, терапевты, невропатологи, педиатры, стоматологи. Вместе с медсестрами и фельдшерами – почти 50 человек. Среди наград была одна особенная – за проведение уникальной операции. Ее вручили бригаде нейрохирургов 1-й городской больницы Архангельска. В составе бригады Игорь Шлегель, Николай Серебренников и анестезиолог Илья Насонов. После церемонии вручения наград наш корреспондент Людмила Мухортова расспросила хирургов о том, что необычного было в этой операции и как они решились ее провести.
Таких операций в нашей области вообще не делали. В мире их делают, безусловно. Это тотальное удаление тел позвонков, то есть это делается при опухолевом поражении, когда надо соблюсти определенные принципы при операциях по поводу опухолей. Вот. И для этого удаляется, в общем-то, весь комплекс, чтобы не было распространения опухолевых клеток. И для этого вот делаются такие операции. В частности, в нашей области мы давно вынашивали такие планы вот эту, выполнить операцию. Но удалось наконец-то нам как-то собраться, найти пациента и, имея под руками инструментарий и возможности, мы вот сделали вот тотальное удаление. Да.
Слушайте, я понимаю, что это интересно хирургу. А спасли вы пациента-то или нет? Каков результат?
В принципе, пациент, во-первых, по неврологическому статусу стал лучше. То есть у него нарослась сила в ногах. Безусловно, тут еще имеется психологический статус пациента, то есть он должен сам хотеть поправиться. Я думаю, что в конечном итоге он поправится.
Нет, конечно, помогли. Мы у него удалили этот очаг, удалили, полностью, радикально удалили. То есть у него в этом месте сейчас опухоли нет. Понятно, что это сложный пациент, но он на своих ногах выписан домой все-таки.
А после этого повторение таких операций возможно или нет?
Возможно. Если будут такие пациенты, мы, конечно, сможем сделать снова.
Может быть, особая анестезия нужна была или нет?
Сама по себе операция очень длительно. Вот, в частности, эта операция около 8 часов шла. Поэтому тут без грамотного анестезиолога и грамотного анестезиологического пособия, по сути, невозможно выполнение таких операций. Он должен контролировать все витальные функции, контролировать кровопотерю и, возможно, восполнять ее. В частности, нам в этом случае это, конечно, повезло. У нас не было большой кровопотери, но сама длительность и воздействие вот, хирургической агрессии, пациент должен быть защищен анестезиологом от этого.
Поэтому... А что скажет сам анестезиолог?
Анестезиолог будет петь дифирамбы своим нейрохирургам. Хочется им сказать большое спасибо вот за уникальность проводимых операций. Это не единственная уникальная операция, которая проводится в нашей клинике с помощью наших нейрохирургов. Они сами развиваются, не дают нам останавливаться, нашей анестезиологической службе. Действительно,
ну,
да.
Интересно просто.
Это зажигательно. Это интересно, вот. И это зажигательно. Поэтому им огромное за это спасибо, потому что та операция, когда мы 7:30 вечера только привезли больного в отделение реанимации, на следующее утро он уже мог двигаться, весь довольный, счастливый и обезболенный, что немаловажно. Это здорово. Спасибо золотым рукам и ясному уму нашим нейрохирургов и заведующему отделением Виктору Геннадьевичу Прохину.
Без помощи администрации, даже начнем сверху, да, с области, там, Министерства здравоохранения, нашей городской больницы, в лице главного врача, такое, конечно, невозможно было. То есть мы свои планы, фантазии, мечты можем воплощать в жизнь только благодаря этому, что имеем, по крайней мере, какую-то определенную материальную базу. Без этого, конечно, безусловно, невозможно все это.
То есть вы мечтали-то давно об этом, да?
Но опять первая городская оказалась первой.
Возможность такую просчитывали вы?
Да, конечно. А по сути, наше все развитие нашего отделения постепенно ведет к все большему усложнению операций. Постепенно мы готовы сделать все более сложные операции. И постепенно пришло, ну и к такой. Думаю, что будет еще сложнее.
Мы еще не раз здесь встретимся. Дальше нам надо развиваться, просто не стоять на месте. Надо в нейрохирургическом отделении никто не стоит на месте.
Обеспечение будет все.
Да. А желание есть, возможность есть. Энергия хоть отбавляй.
Будет желание, энергия, то будет что-то новое. Жизнь подскажет, что нужно. Главное быть готовым к этому.
В Северном Арктическом федеральном университете подвели итоги конкурса «Золотой фонд». 5 лет подряд университет награждает памятными знаками лучших выпускников года. Тех, кто не только хорошо учился, но и занимался активной общественной, научной, спортивной, творческой деятельностью. В этом году САФУ установил рекорд по золотым выпускникам. Ими стали 59 студентов. Самой популярной номинацией конкурса оказалось направление «Студ-лидер». Здесь в числе победителей 18 человек. Один из них – Виталий Хозяинов. Он 2 года руководил штабом студенческих отрядов САФУ.
Я выиграл номинацию «Студ-лидер». Такая самая, по-моему, классная номинация. Потому что показывают люди, которые за собой потом ведут остальных студентов, выпускников, которые могут в дальнейшем стать руководителями каких-то предприятий, компаний, организаций, сами что-то создать. Я на протяжении 2 лет возглавлял штаб студенческих отрядов САФУ. И сейчас тоже продолжаю активно заниматься этой деятельностью, помогаю нынешнему руководителю. Вообще неравнодушен к этому движению. Это постоянная ответственность, постоянное напряжение, потому что необходимо быть вот этой вот прослойкой, так скажем, между ребятами и руководством университета, когда необходимо выполнить поставленные задачи и в то же время затратить минимум людских ресурсов, студенческих ресурсов, чтобы и сильно их не напрягать и не показаться каким-то эксплуататором.
Получилось у тебя быть грамотным руководителем?
Считаю, что да, получилось, удалось грамотно руководить, были достигнуты определенные результаты. Это увеличение численности студенческих отрядов, увеличение количества самих отрядов и увеличение общей численности ребят в студенческих отрядах. Непосредственная значимость для университета, так как мы постоянно помогаем и хозяйственным службам университета в выполнении задач, управлению социально-воспитательной работы, выполнению задач по воспитанию молодого поколения.
Не менее важной для университета является номинация «Студ-наука». Марина Мохнаткина рассказала, что наукой занималась с момента поступления в университет. В ее копилке участие в различных научно-практических конференциях и несколько научных статей, посвященных проблеме беженцев из Сирии.
Я победитель номинации «Студ-наука», «Золотой фонд САФУ». Это очень почетно. К победе к этой номинации шла достаточно долго. Мы с моим научным руководителем участвовали во многих конференциях, конкурсах. Я участвовала, на самом деле, и в студсоведческом направлении, и в художественном. Но все-таки самое главное, что, мне кажется, сделал для меня университет, это дал возможность исследовать что-то принципиально новое. Каждая моя работа — это маленькое открытие для меня и, может быть, даже для тех, кто прочитает это хотя бы один раз. В общем, когда ты занимаешься наукой, ты изначально смотришь на вещи под одним углом, как все привыкли на это смотреть, но потом ты начинаешь разбираться в этом процессе и понимаешь, что на самом деле все не так. Допустим, вот у меня диплом про беженцев изначально, когда я начала этим заниматься, я думала, что беженцы — это плохо, потому что наши СМИ формируют такой имидж. Когда я стала читать американские, немецкие газеты, периодически английские, я поняла, что у каждой стороны своя точка зрения на это, и никто не знает толком, чем развернется это. Для меня было открытие, что вот существует несколько точек зрения. До сих пор вот сейчас мир находится на таком переходном этапе. Может быть, изменится, например, международное законодательство по этому вопросу. Вот я этого все жду.
Какой наукой вы занимались в течение всего обучения в университете?
Я участвовала на конференции факультета журналистики, потому что я там учусь. 2-я на ИСТФАКе, всероссийская конференция противодействия экстремизму в демократическом обществе. И еще 1 антропологическая конференция в информационном обществе. Она проходила в городе Пермь. Я там тоже поучаствовала, и мне было очень интересно, на самом деле. Вообще, наука — это такая сфера, когда ты можешь общаться с учеными и узнавать еще больше, чем ты прочитаешь в книжках. Потому что за каждым трудом стоит очень много размышлений какого-то автора.
Кроме участия в конференциях, вы, наверное, еще писали и научные статьи?
Да, я писала научные статьи. Научные работы посвящены проблеме беженцев из Сирии, потому что я считаю, что это одна из самых больших проблем в современном обществе, в европейском обществе, даже американском обществе, которое нужно исследовать конкретно сейчас, потому что это проблема сегодняшнего дня. То есть она очень актуальна. Одна из них была напечатана в сборнике кафедры журналистики САФО научных работ. Мои статьи есть в зарубежных поисковиках. Это, например, шведский поисковик. У нас есть РИНС, то есть это индекс научного цитирования. А в Швеции есть что-то похожее. Моя статья была опубликована в электронном журнале «Концепт» с пометкой «Best Articles». И для меня это большое достижение, потому что я все-таки не научный сотрудник. еще студент, там студент 4-го курса, и для меня это была большая победа, и это стимулировало меня еще больше заниматься этой темой более планомерно. Я закончила университет, это тоже большая победа. А вообще я очень хочу вернуться в университет, преподавать, а заниматься вот этой научно-исследовательской деятельностью, потому что СФУ — это вуз, который дает очень много возможностей. То есть, учась в СФУ, я могу учиться и в Норвегии, например, как я сейчас это делаю, по программе «Бакалавр циркумполярных наук». Можно участвовать в конференциях. Тут очень много всего организуется, такого научного движника, если можно так сказать.
Руководство СФУ надеется, что каждый из вошедших в Золотой фонд выпускников продолжит обучение по программам аспирантуры и магистратуры.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
17-я страница. Акция с таким названием прошла в областной научной библиотеке имени Добролюбова. 17-я страница, как считают организаторы, условная граница, по которой читатель определяет, стоит ли знакомиться с литературным произведением дальше. Об акции, призванной привлечь внимание к чтению, рассказывает Ольга Витязева, библиотекарь отдела городского абонемента Добролюбовки.
Акция стартовала в Москве в мае месяце этого года. На различных площадках города Москвы, в книжных магазинах, даже в кофейнях, на каких-то арт-площадках известные московские актеры, журналисты читают 17-ю страницу из произведений современных российских писателей. Цель – привлечь внимание современных россиян к литературе, которая издается сейчас у нас в стране, к авторам, которые пишут интересные злободневные произведения современные. Именно на 17-й странице иногда возникает вопрос, читать или не читать книгу дальше. Организаторы вот этой акции московской задались вопросом, а можно ли понять, читать или не читать книгу, начиная с 17-й страницы. Но мы решили немного расширить рамки этого проекта и решили почитать сегодня 17-й страницы из произведений известных советских писателей. Таких, например, как Михаил Булгаков, Вениамин Каверин, Ильф и Петров. Из писателей, которые имели непосредственное отношение к нашему северу, это Евгения Фрейзер, Евгений Коковин, наши земляки. И писатели, которые были у нас на севере, это Александр Грин, например. Интерес к акции был, и те 17 страницы, которые читали, они в подавляющем большинстве были отгаданы. То есть люди знают произведения советских писателей. Конечно, эти произведения достаточно известны, но тем не менее, среди слушателей были молодые люди. И радует то, что именно молодежь читает, знает писателей и литературу.
Во время акции каждый желающий смог прочитать вслух 17-ю страницу из произведений, предложенных библиотекой, а также и своей личной библиотеки, даже если оно не соответствовало тематике мероприятия, творчеству советских писателей. Гость акции Арина прочитала страницу из своей любимой книги «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Участники 17-й страницы с этой книгой не были знакомы.
Плохо. Иван опять вздохнул. Не жизнь, а учеба. Мне бы только со школой разделаться, а там я. Глаза его заблестели. Да я сразу знаменитым человеком стану. Нет, не станешь ты знаменитым человеком, сказала Анна Антоновна. Ты ведь знаменитый лодырь. Ну и что? Я ведь сейчас лодырь, а потом нет, потом поздно будет. Надо теперь же за ум браться. Жаль, жаль мне тебя, повторила Анна Антоновна. Плохо ты живешь, неинтересно. Подумай над этим, обязательно подумай. Можешь идти. Как? Поразился Иван. А насчет драки, сами разберетесь. Иди и даже не надейся, что будешь знаменитым человеком. Если, конечно, не исправишься. Никогда лодыри не становились знаменитыми людьми. А я буду, упрямо проговорил Иван. Да вы знаете, кем я буду? Лунатиком! Первым лунатиком! И сразу успокоился. Анна Антоновна рассмеялась. Кем, кем? Сквозь смех переспросила она. Лунатиком! С гордостью ответил Иван. На луну полечу. Здоровых ведь будут подбирать.
Татьяна Скрозникова и Ольга Терешина являются постоянными участниками летнего читального зала Добролюбовки. Пришли они и на акцию «17-я страница». С удовольствием послушали отрывки из произведений советской литературы и решили вновь перечитать некоторые из них.
Акция понравилась, необычная. Для меня это первый раз, поэтому я с удовольствием посетила и познавательно я хоть кое-что узнала новое. Но узнала произведение, которое нужно прочесть, потому что интересно. Вот действительно, 17-я страница дает сразу какую-то информацию, что заинтересовывает. Это дело в том, что действительно задумка-то хорошая, так интересно придумана и действительно заинтересовывает.
А вам как?
А я вот давно хочу почитать Салтыкова-Щедрина. Как-то они мне не попадаются, у меня даже в моей библиотеке нет ни одного произведения. Действительно актуальный автор. Его фраза «Разбудите меня через 100 лет, спросите меня, что делается в России, я скажу, воруют».
осталось?
Ну, акция, да, надо приучать молодежь читать, потому что домашнее чтение, наверное, никто дома не устраивает. Многие не могут действительно читать вслух.
Очень полезно, и мне тоже вот очень понравилось, что привлечены дети. Они так активно участвуют в этих мероприятиях, и, наверное, больше нужно информации везде давать, что это бывает, и что это у нас есть, и что это все бесплатно, не то, что теперь все за деньги, а тут, пожалуйста, пришел развитие, то, что нужно детям, естественно, и нам уже, вот, пенсионерам.
Константин Мокров прочитал страницу из мемуаров Евгений Фрезер «Дом над Виной» и обещал, что обязательно познакомится с этой книгой подробнее в ближайшее время.
Великолепная акция, мне очень понравилось. Большое спасибо Добролюбовской библиотеке за то, что организовали такое мероприятие великолепное. Я вот сам филолог по образованию, очень знаю хорошо, как сложно современных людей заставить читать. Подобные акции, они помогают людям как раз войти в мир литературы, даже неподготовленным умам. Прослушав зачитанные 17-е страницы, они могут понять, что литература – это их или не их. Я надеюсь, что подбор произведений был именно таким, чтобы людям захотелось читать. Что интересно, получилось так, что книга, которую я сам читал для публики, оказалось, сам я ее не знал. Очень меня заинтересовало это произведение об Архангельске «Дом над Двиной». Большое спасибо еще раз Добролюбовской библиотеке за то, что помогли мне открыть новое произведение. Надеюсь, оно мне понравится, когда я прочитаю дальше 17-й страницы.
Акцию нужно повторить, убеждены организаторы. Поэтому в следующем месяце сотрудники Добролюбовки вновь ждут северян на это мероприятие. Недавно в Архангельске состоялся традиционный рок-фестиваль «Мост». В числе участников была группа «Мураками» из Казани. Коллектив уже не раз приезжал в гости к архангелогородцам. Поэтому солистка Диляра Вагапова имеет право давать характеристику северной публике. Она совершенно не согласна с тем, что сибиряне холодные и равнодушные.
Я с этим абсолютно не согласна, прямо категорически не согласна, потому что, когда мы приезжаем в Архангельск, мы были уже в Северодвинске, на дне города, мы были в Архангельске, и каждый раз, приезжая на север, я думаю, почему о вас так говорят? Мне, наоборот, с вами так тепло становится, особенно если зимой холодно невозможно вот на улице, а приходишь к вам на концерт, и не просто тепло, а вот прямо очень здоровская энергия. Просто вы, может быть, не прыгаете, как сумасшедшие, там, не знаю, как летние регионы, но от ваших глаз, от ваших эмоций, они вот так внутри, но там намного больше, чем вы показываете.
Диляра Вагапова всегда выкладывается на сцене. Она не только поет, она проводит с гостями ее выступления флешмобы, рассказывает о написанных песнях, делится своим мироощущением. Артист должен уважать своего зрителя и быть влюбленным в свою работу, уверена Диляра.
Зачем ты тогда занимаешься этим делом, детка? Уходи быстрее со сцены! Понимаете, дело в том, что если ты любишь, искренне любишь свою работу, ты даже не можешь назвать эту работу, потому что это твоя жизнь. Ты просыпаешься с мыслью о том, о, что бы придумать и что бы сделать для Мураками. О, может быть, книжку написать, а может, стихи, а в Инстаграм-ка выложим. Да, то есть вот это ощущение той жизни, которая есть на сцене. Если ты выходишь на сцену, ты должен быть готов к тому, чтобы отдавать себя публике, а иначе тогда сиди дома. Я тогда себя беру. Это мой критерий, моя планка, и я не хочу ее опускать. Если будет такой момент, если такое произойдет, вот прямо не дай бог, я просто не знаю, как бы мне бы плохо не было. Даже когда у меня совсем нет голоса, такое было, когда у меня просто его нет, я даже говорить не могла. Я вышла на сцену и пела, несмотря ни на что. Мне кажется, что так должен работать настоящий артист. Он за это должен получать деньги, а ни за что и другое.
Диляра считает, что на сцене и в будничной жизни она разная. Какая она, солистка группы «Мураками»?
Я ужасно ворчливая, такая недовольная по утрам особенно. Я встаю за 5 минут до прихода поезда всегда. Такая, знаете, в коматозе выбегаю, не понимаю, что происходит. Не люблю вставать рано, не люблю пить кофе. Я люблю добрых людей. Но на самом деле я делю четко грань того, что есть Диляра Вагапова, а есть я та, которая, знаете, может ходить позволить себе дома в растрепанной одежде, петь с дочкой на татарском языке, причем на ломаном, абсолютно его не зная. Могу ходить на рыбалку. елку в больших резиновых сапогах. Ну, наверное, на сцену таких не пойду. Хотя, кто знает. Нет, на самом деле, у меня есть счастье. Я занимаюсь любимым делом. Мне очень нравится творить. У меня есть счастье дома, моя дочь. Ее зовут Фелиция, в переводе «счастье». И я действительно счастлива, по мне это видно. И я очень люблю делиться с окружающими этим счастьем. И мне кажется, что именно этого не хватает нам, к сожалению. Особенно в грустную минуту, потому что, да, я не всегда, знаете, такой фонарик светит постоянно. Нет, я тоже иногда выключаюсь.
В 2015 году группа выпустила новый альбом «Без суеты», визитной карточкой которого стала песня «Киты». Специально для слушателей радио «Поморье» Диляра Вагапова рассказала об этой композиции.
Эта песня была написана летом специально для того, чтобы каждый из нас мог почувствовать лето, окунуться в него с головой, вытащить в руки в окошко, и чтобы по пальчикам ветер вас щекотал, чтобы солнце улыбалось, а вы ему в ответ, и чтобы вы почувствовали жизнь без суеты. Вот только так можно прожить лето 2016.
Спрячу себя и рвану кругосветку. Лето со мной будет бежать босиком, кувыкаться, и пусть за спиной мелькают года, их не стоит бояться. Полетели, полетели. Деревья навстречу ладоням, а в наших мечтах все просто пойми, там никто не догонит, прямо на юг. Пусть удивляются те, кто нас знает, нервы сдают. Давай же быстрее, любовь окрыляет.
Я буду не права, хочешь, заройся в грудь.
утренний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Дарья Беденко, Алексей Серов, звукорежиссер Дмитрий Патокин. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч!